Это произошло на разъезде Балбухта 29 сентября 1984 года в 10 часов 10 минут по московскому времени. Вот и все, сомкнулось полотно. И последний выложен портал. Золотое светится звено. Ты об этом 10 лет мечтал. Эти строки из стихотворения Владимира Гузия, бамовского поэта. В 2014 году страна торжественно праздновала 40-летие с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Но в сентябре ветераны стройки отметили еще один юбилей – 30-летие укладки золотого звена, когда сомкнулись рельсы Запада и Востока. Для ветеранов БАМа эта дата, пожалуй, дороже первой. 40 лет назад большая работа только началась. Далеко не все, кто тогда объявлял себя первопроходцами, дошли до стыковки. Кто-то уехал, как говорится, по семейным обстоятельствам. Многие просто не выдержали тягот работы и неустроенного быта. Но тот, кто дошел, вытерпел все, перемог, кто видел, как не сдержал слез Саша Бондарь, как сам плакал в этот торжественный, поистине великий и счастливый миг, тот знает настоящую цену этому памятному дню. Для нас, киногруппы Иркутского телевидения, это началось в первых числах сентября, когда мы погрузили свой скарб на комету и пошли вдоль причудливо раскрашенных ранней осенью берегов славного моря в Северобайкальск. Там нас ждали добрые старые товарищи из треста «Нижний Ангарстранстрой» и заблаговременно с их помощью арендованный красный пазик. На нем мы и двинулись к Уанду, где ожидалось это великое событие. Что оно произойдет именно там, уже было доподлинно известно. Ну вот вопрос, когда? Эта дата почему-то была засекречена так же, как, скажем, сроки запусков космических кораблей. Тогда это была одна из самых страшных государственных тайн. Кстати, и место стыковки определилось не сразу. Назывались разные точки. Витим, Сюльбан, бригаде Бондаря, где почти все были артистами Народного театра «Молодая гвардия», а каждый второй писал стихи, сложились стихотворения, где было такое четверостишее. И ясно всем, чего хотим мы, и это нам важнее всего. Хотим дойти мы до Витима, не потеряв ни одного. Однако Витим в свое время перешли, и оказалось, что надо идти дальше, до Куанду. А истинное место встречи двух бригад-монтеров пути, Александра Бондаря и Ивана Варшавского, и их путеукладчиков, оказалось на 28 километров ближе к Комсомольску. Это и была Балбухта. Чтобы покончить с этим географическим экскурсом, определюсь. На Балбухте 29 сентября был настоящий рабочий праздник, похожий на День Победы. Люди плакали, смеялись, суровые ветераны стройки не стеснялись обниматься и бросать вверх шапки. На Куанде, где сняли два ранее уложенных звена и на их место уложили другие, покрасив их бронзовой краской, был совсем другой праздник. Торжество, помпа, которые нужны были прежде всего тогдашним руководителям. На трибуне, осененной портретами членов Политбюро ЦК КПСС, величаво стояли руководители, гремел военный оркестр, специально доставленный из Читы, в парадной форме и при белых перчатках. Но я забежал вперед почти на месяц. Пока же мы добрались до Куанды и расположились в просторной комнате общежития. Группа была обширная. Кроме меня, автора сценария, в нее входили режиссер Теофиль Гордианович Коржановский, оператор Леонид Казавчинский, его ассистент Борис Вакуленко, звукооператор Алексей Швайбович, осветитель Виктор Кудзин. В одной комнате с нами жил и прикомандированный к группе водитель Пазика. Директор фильма Галина Манкетова, естественно, жила отдельно. Будущую картину мы назвали просто, без изысков, «Золотое звено». В Куанде было пустынно. Аборигены заняты своими делами. Бронепоезд бригады Бондаря стоял по станции, куда мы пойдем, но чуть позже. Коллеги еще не понаехали. Впрочем, скоро мы установили, что нас все же опередили. В общежитии обнаружился совершенно ошалевший от одиночества и безделья корреспондент строительной газеты Адам Пригодич. Он бросился к нам как к близким родственникам, хотя мы были едва знакомы. А вот где действительно нас приняли как родных, так это в бригаде Бондаря. Еще бы, ведь они были нашинские, из Звездного. За эти 10 лет наши пути пересекались бесчисленное количество раз. Были и поцелуи. В вагоне столовой нам на шее кинулась Наташа, которая раньше работала на иркутском телевидении, а потом в командировке познакомилась с Володей Заботиным, вышла за него замуж и, подобно декабристке, двинулась на БАМ и теперь поварила в знаменитой бригаде Бондаря. Потому тут нам всегда был готов и стол, и дом. Диспозиция на стройке была такая. Почти все было готово к стыковке. Рельсы для «Золотого звена» давным-давно были отлиты сталеварами Кузнецкого металлургического комбината, шпалы обработаны и пропитаны криозотом. Вполне вероятно, что и 2 рельсошпальные решетки были собраны на звеносборке в Северобайкальске и теперь лежали в каком-нибудь штабеле, не зная, какая почетная роль выпала на их долю. В огромном сарае команда художников из Читы под руководством всегда слегка пьяного главы артели малевала гигантские парадные портреты членов Политбюро. Говорили, что только ему, главному, разрешалось рисовать портреты высоких партийных сановников, и потому он намечал углем вельможные уши, носы и губы, а подмастерья оживляли их цветом. «Вот где надо снимать настоящее кино», — вздохнули мы с Коржановским, но тут же об этом постарались забыть. Бригаде Бондаря оставалось дойти до Балбухты каких-нибудь 28 километров. Если иметь в виду, что они проходили за смену 4-5 километров, работы было на неделю. У бригады Ивана Варшавского ситуация была похуже, но никакой вины монтеров пути тут не было. Все осложнилось из-за Кадарского тоннеля, на котором произошел обвал, даже 2, с обоих порталов, с запада и востока. Подвела торопливость, проходчиков гнали, мол, давайте дырку, а крепеж отставал. Хорошо, хоть никто не пострадал, но дорогие японские проходческие машины были смяты, как бумажные игрушки оригами. Стало ясно, тоннеля к сроку не будет. Значит, не будет и стыковки. Но этого нельзя было допустить. Головы полетят, как капустные кочаны. А что скажут проклятые капиталисты? Что будут кричать чужие голоса? Было принято решение. Идти с укладкой в обход Кадарского перевала. Эта тяжелая работа выпала на долю бригады Варшавского. К тому же путеукладочный кран вести через Кадар было опасно из-за крутых уклонов. Пришлось перебрасывать через хребет малопроизводителей устаревший тракторный укладчик и шить звенья фактически вручную. Надо сказать, что с этой задачей бригада Варшавского справилась блестяще. Начались томительные дни ожидания. Впрочем, мы не ждали, работы нам хватало. Предстояло снять и механизаторов, отсыпавших последние насыпи, и мостовиков, которые докручивали буквально последние болты, скрепляя конструкции мостов, одному из которых предстояло стать золотым. Надо было наведаться и к тоннельщикам, которые спешно ликвидировали последствия обвалов. Все это входило в сценарий фильма и было выдвинуто как обязательное условие, на котором согласился сотрудничать с нами его комментатор. а им был никто иной, как ставший за эти 10 лет нашим добрым товарищем бригадир Александр Бондарь. Он сказал прямо: «Только не надо слишком много рассказывать о нас. Мы понимаем, что наша работа подводит итог всех – лесорубов, механизаторов, строителей искусных сооружений. Это замечательные ребята. За 10 лет я их узнал и с удовольствием расскажу о них». Его комментарий был бесценен. Саша стал фактически моим соавтором по сценарию. Чаще всего героями нашего фильма становились люди, про которых нам рассказывал Бондарь. Иван Варшавский, которого Саша как коллегу бригадира ценил очень высоко, водитель БелАЗа Николай Таликин, бригадир проходчиков Николай Еременко. Саша высказывал обиду на наших коллег, некоторые из которых, не вдаваясь в суть работы строителей, рассказывали своим читателям разные несуразицы. Не раз приходилось слышать, как всегда горячо возмущался Александр, что бригада Бондаря по марям и болотам прокладывает трассу. Это вздор! По марям и болотам идут механизаторы, они первыми ковыряются и в вечной мерзлоте, и в болоте. По колено, а то и по пояс в воде работают строители искусственных сооружений. Мы же идем с укладкой по сухой и ровной насыпи. Бондарь прав, хотя и скромничает. Ведь они прошли 560 километров основного хода трассы, а со вторыми путями и станционным развитием все 650 километров. Не как туристы или любители пеших прогулок, а шажками по 25 метров. Такова длина рельсошпальной решетки, выводя на оси звено весом по 20 тонн и подбивая рельсы до стыка машкой. А теперь поделите, скажем, 5 километров на 25 метров. Что получится? То-то и оно. И это только за один рабочий день. Бондарь еще и потому так яростно ратовал за то, чтобы их труд не выпячивали, а воздавали каждому по заслугам, что среди некоторой части строителей бытовало мнение, будто бы львиная доля известности даже ущерб другим строителям достается именно монтерам пути. Однажды кто-то написал и прибил на притрассовый столб добротный плакат в стихах, в котором было такое четверостишье: «Ты переход проходишь месяц, а нам на это нужен год. Не думай, что твои путейцы достойнее, чем наш народ». Как видим, он так не думал, но на каждое чихание не наздравствуешься. Была в этом известная доля правды, да только вины их в этом не было. Скорее уж, была вина наших коллег, особенно тех, кто бывал на трассе налетом и даже поверхностно, не разобравшись в сути стройки, шел туда, что видно издалека. А имя Бондаря и его бригады гремело вовсю. Он статный бородач, артистическая натура, и парни из бригады ему под стать притягивали снимающую братью как лакомое блюдо. Но Бондарь таких не жаловал. Итак, в начале сентября бронепоезд Бондаря стоял по станции Куанда и ждал, когда из-за леса и из-за гор появятся парни Варшавского. А каких-то 3 месяца назад они подошли к Витиму, и сроки и стыковки определялись разные. Сначала 7 ноября, красный день календаря, а такая ложка очень бы сгодилась к этому обеду. Потом переменили на 29 октября, день рождения комсомола, тоже не слабый повод. Потом на 1 октября, это уже без повода. Стоял июнь, стойкий запах креозота мешался с таежными ароматами, жаркие дни сменялись бурными дождями. Но один день выдался особенно. Вовсе не из-за работы. В этот день к монтерам пути пожаловал Гейдар Алиев, в то время первый заместитель председателя Совета Министров СССР и, что еще важнее, член Политбюро ЦК КПСС. Вообще-то, к высоким гостям бригада привыкла. Кто только не перебывал у них в гостях. Поэты Роберт Рождественский, Андрей Дементьев, знаменитый режиссер Марк Захаров, секретарь ЦК ВЛКСМ Иосиф Орджоникидзе, кинодокументалист Владлен Трошкин, Он был особенно частым, не гостем даже, а как бы своим. Снял обами и о бригаде не одну ленту. И еще много именитых гостей. Но эта встреча запомнилась, к тому же обросла легендами и мифами. Я так и не смог убедиться, был ли тот загадочный автобус, который якобы приехал по притрассовой дороге заранее, из него вышли люди с ружьями и удочками, которые удалились кто на бережок, не заметив, что там и речки никакой нет, кто в тайгу с ружьишком. До сих пор не ясно, были ли у тех удочек крючки, а вот ружья наверняка были заряжены. Но не на зверя, а так, на всякий случай. Ходит и такая байка. Когда кто-то из бригады пытался зачем-то углубиться в лес, из-за сосны вышел человек с ружьем и строго сказал: «Нельзя, иди работай». Все это я знаю по рассказам парней из бригады, и не доверять им у меня нет основания. После этого перед путеукладчиком прямо на насыпь опустились два вертолета Ми-8. Из одного из них вышел улыбчивый по-восточному высокий руководитель, за ним целая свита, состоящая из людей тоже не слабых: министр путей сообщения Николай Конарев, министр транспортного строительства Иван Соснов, начальник главбомстроя Константин Мохартов и другие руководители страны и стройки. Гости встретили радушно, но по-своему, по-рабочему. Ну что, Гидар Алиевич, со своей обаятельной белозубой улыбкой обратился к нему Бондарь. Сможете забить костыль? И протянул ему ручной костыльный молоток. Ого, какое тяжелое кайло! Простодушно удивился гость, что вызвал у монтера в пути скромной улыбки. Назвать костыльный молоток кайлом все равно, что кайло окрестить лопатой. Костыль Алиев не без труда, но забил. Непривычно, к тому же боялся запачкать свой светлый костюм. Его тут же прикрыли каской, чтобы потом извлечь как сувенир. Когда гости удалились и каску подняли, костыля не оказалось. Кто-то был более расторопным. Гости вознамерились лететь дальше по трассе, но помешала погода. Над Кадаром собрались тучи. Общение с бригадой под неволе продлилось на 2 часа. Саша обратился Алиеву к Бондарю, отозвав его в сторону. «Раньше ты мне говорил, что у бригады все в порядке, просишь жалоб ли...» «Нет, ну так же не бывает. Выкладывай все на чистоту, все, что могу, сделаю». Тоном старика Хаттабыча провозгласил высокий гость. «Гидар Алиевич», — несколько волнуясь, — ответил бригадир, — «когда мы ехали на БАМ, нам обещали дать благоустроенные квартиры. Кому через год, кому через 2-3, однако прошло 10 лет, а мы как жили во временках, так и живем». «Хорошо», — энергично ответил Алиев, — «это мы решим. Что еще? Снабжение стало намного хуже, чем в первые годы», — осмелел Саша, — «и в магазинах, и материально-техническое». Алиев держал слово «частично» и не так качественно, как надеялась бригада. Благоустроенные квартиры получили все желающие, но не в тех городах, откуда приехали, как было обещано, а в Северобайкальске. Снабжение же не изменилось. Стройка в основном заканчивалась, и внимание на ней слабело на глазах. О том, что там еще пахать и пахать, прокладывать вторые пути, электрифицировать, да и Северномульский тоннель надо было кончать, никто тогда не думал. Всем уже слышались победные звуки фанфар по поводу укладки золотого звена. Многие вертели дырки в лацканах параденных пиджаков в ожидании наград, и они последовали. После стыковки над БАМом случился настоящий звездопад. Но надо сказать, что звезды в основном падали правильно. Их получали в основном достойные люди. Я знаю только один случай, когда человек не оправдал геройские звания своей дальнейшей жизни. Но я опять забежал вперед. Такое же это событие, укладка золотого звена по основному ходу магистрали, что оно неизменно притягивало в свое мощное магнитное поле всех, кто к нему прикасался. И даже сейчас, когда пролетело 30 с лишним лет, при воспоминании об этом событии и обо всем, что с ним связано, сердце начинает биться чаще, как бы торопит. Дальше, дальше. А между тем в Куанде застыло ожидание. тому же начало сентября выдалось по-летнему жарким, даже знойным, время сгустилось, стало тянуться, как патока. Откуда-то налетели целые раи ос, они прибольно жалили, мы отбивались от них как могли. Однако наш симпатичный звукарь Леша Швайбович не отбился, и одна крылатая разбойница вонзила жало прямо ему в нос, который на глазах стал превращаться в рыхлую картофелину. Леша страшно испугался и стал спрашивать панически, а это пройдет? На что Коржановский ответил, ты что, старичок, укус осы сам собой не проходит. Необходимо срочное медицинское вмешательство. Да еще неизвестно, поможет ли, время упущено. Парень так волновался, что пришлось его утешить, сказав, что дядя шутит. Такая была обстановка в группе, легкая, почти студенческая, хотя разница в возрасте между самым молодым и самым взрослым составляла почти 30 лет. Это помогало хорошей дружной работе, даже несмотря на некоторую нервозность. Мы так и не знали ничего о дате стыковки. Но мы не скучали, снимали чистое золото, золотую насыпь, золотую трубу, золотой мост. На фоне поистине золотой осени все это выглядело очень живописно. В общем, нам было чем заняться. Снимали, как механизатор отсыпает последние кубометры грунта. Вадим Белаза, обаятельный, похожий на молодого артиста Юматова, Николай Таликин, рассказал нам, как работают в этом году механизаторы. И, говорю это для скептиков, мы даже просили воздержаться его от пафосной речи, но получилось не совсем. Под конец этой громадной работы подъем никуда не денешь, но правда и то, что пафос был с грустью. Все говорили, что такой стройки больше не будет. В Кадарском тоннеле, где вполне можно было снимать какой-нибудь мистический фильм, хотя бы про преисподнюю, в полумраке громоздились глыбы породы, каждая величиной с небольшой дом, под ногами хлюпала вода, записали хороший нервный синхрон бригадира проходчиков Николая Еременко. Тут было не до пафоса. Бригадир, крепкий мужчина средних лет с суровым лицом, с болью говорил о том, что именно их обвиняют в задержке укладки. «Нашей вины тут нет, с обидой», — говорил он. «У нас все ребята опытные, прошли не один тоннель или шахту. И даже при такой беде мы все сделаем как надо, работы у нас много». «Значит, долгов хватает?» — неосторожно спросил Коржановский. «Не долгов, а работы», — твердо, без улыбки ответил Еременко. «Но кто-то ведь виноват в обвале», — сказал я, когда оператор отключил камеру. «А вы приходите вечером ко мне домой, там и поговорим», — строго сказал бригадир и ушел в голову проходки к своим ребятам. Вечером мы трое, я, Коржановский и Леня Казавчинский, сидели у него за бутылкой водки с хорошей домашней едой, и Николай рассказывал. «Да, мы знали, кожей чувствует, что будет обвал. Слава богу, не первый год под землей. Видим, что крепеж отстает от проходки и прилично. Но это еще полбеды, если бы шли в скальном грунте. А тут вечная мерзлота, да еще какая-то, как ее называют, вялая. Кто знает, как она себя поведет. Но когда увидели, что со свода пошло помаленьку сыпаться, тут уж никаких сомнений, жди обвала. Начальство от нас отмахивалось. Не ваше, мол, дело, вы дырку давайте. Пошли к парторгу. И тот ту же песню поет. Давайте проходку, крепеж мы подгоним. Вот и подогнали. Хорошо, хоть люди целы. Но хватит о грустном. Был там в Кадаре забавный эпизод. Первый вечер пошли мы в столовую ужинать. Вообще-то бамовские столовые славились обильной и вкусной едой, но тут почти пустые мармитные линии, какой-то позавчерашний салатик, подозрительного вида и запаха котлеты. Леонид Казавчинский, человек предприимчивый, как большинство операторов, пошел толковать с кухонными девушками. «Девчата», — сказал он на веселом озорном глазу, — «что же у вас так скудно? А вы посмотрите, кого кормите!» Он показал глазами на Коржановского. «Это же самый Эльдар Рязанов!» Наш режиссер действительно имел некоторое сходство со знаменитым комедиографом, поэтому Леня предвкушал эффект со всеми вытекающими отсюда гастрономическими последствиями. Но редакция его совершенно огорошила. «А кто он такой, это ваш Эльдар Рязанов?» – простодушно спросили девушки. Тут уж дара речи лишился оператор. Он не предполагал, что в нашей самой читающей и смотрящей кино стране сохранились такие нетронутые культура девственные уголки. Правда, это знакомство с труженицами плиты и кастрюль все-таки возымело эффект. Нас переместили в греческий зал, где кормили избранных, такие залы имелись в каждой советской столовой, и меню изменилось к лучшему. Между тем Куанда оживала. Поехал разный обслуживающий люд, ведь наплыв народа ожидался немаленький. Потом оказалось, что только журналистов, причем официально зарегистрированных, оказалось более 200. А сколько еще жили в тех поездах, которых приехали, и потому в жилье и регистрации не нуждались, и всех их надо было кормить, поить, обеспечить связью и прочими благами цивилизации. Кстати, насчет поения. Вообще-то в Куанде существовал сухой закон, но кто-то умный, сострадательный и понимающий специфику нашей профессии отдал приказ водку продавать только журналистам по предъявлению удостоверения. Это был уникальный случай. Многие нас стали любить, искать нашего внимания, и даже однажды перед нами заискивали, вы не поверите, официанты, стильные джинсовые мальчики, прибывшие из Читы, обслуживая главный банкет торжества. Мы им гордо отказали, не в Чите живем. Наша киногруппа пользовалась еще большим вниманием и популярностью, потому что у нас был наш замечательный красный пасик. Никакого общественного транспорта на трассе, разумеется, не было, и всем надо было куда-то двигаться. Всех мы, конечно, возить не могли, но были приближенные к нам особы. Это прежде всего корреспондент родной молодежки Борис Ротенфельд, еще один бывший наш, а теперь СОБКОР социалистической индустрии Николай Кривомазов, а также гости предстоящего праздника, и первый из них, конечно, отец-командир всех бамовцев Виктор Лакомов. Во второй круг входили земляки иркутяне, остальные как повезет. По пути ли нам есть ли место? Только группа гордых известенцев никогда не опускалась до нас с просьбами, потому что их возглавлял человек с забытой ныне мною фамилией, но не забытым титулом. Он звался член редколлегии, и это, очевидно, было такое высокое звание, что успешно заменяло ему фамилию, а также имя и отчество. К тому же товарищи по группе называли его только на «вы». Наверное, такое высокое положение руководителя позволяло известницам как-то обходиться с транспортом. Наше Одинаме поднялось за заоблачных, в прямом и переносном смысле высот, когда к нам прилетел из Читы специально арендованный вертолет, и мы пронеслись по трассе, кажется, даже до Тынты, сопровождаемые с земли завистливыми взглядами коллег. Все-таки хорошо раньше было работать в кино. Понадобился нам для съемок, скажем, слон. Заложив смету, его тебе доставят. Благо, Таиланд не так уж далеко. Да бог с ним, со слоном. Несколько слов о Кривомазове. Не успев как следует оглядеться на земле Куанды, он тут же придумал очередной миф. Помните, я рассказывал про объяснение? До отправления поезда на океан осталось 10 лет. На этот раз Коля написал осторожно. Говорят, Куанда в переводе с ивенкийского означает «место встречи». Обращаю ваше внимание на глагол «говорят». Дескать, кто-то говорит, а я только повторяю, а за достоверность отвечать не могу. Но никто и не думал о достоверности. Все охотно подхватили звонки, как сейчас бы сказали, слоган. Апофеозом этой мистификации стала первая полоса журнала «Крокодил», на которой был изображен олень на фоне локомотива. Подпись гласила: «Куанда в переводе с ивенкийского «место встречи». Недавно я поискал, что на самом деле означает это ивенкийское слово. Вдруг, думаю, Коля попал пальцем в небо. Ничего подобного. Оказывается, Куанда – красный яр, вариант «женская грудь» по виду окружающих сопок от ивенкийского «кун», вариант «солнечный» от якутского «кон».